Во-первых, большое спасибо всей общине, что опять мы встречаемся. У меня осталось очень приятное и светлое воспоминание о нашей встрече. И когда я показывал фильм про Гаона из Полтавы «Если забуду тебя, Иерушалми». И вот сегодня, осталось сегодня немного дней перед дарованием Торы, и мы поговорим и попробуем понять то, что сказано в наших книгах, что мы получили, что произошло в тот момент. И это то, что говорит Шломо Амелех. «Ишакени менишекот пигу, китовим додеха мияйн». «Целуй меня поцелуями уст твоих, потому что вот эти твои ласки мне дороже всех наслаждений мира». И открывает это Раши, он приводит Мидраш, что с горы Синай мы получили всю Тору. Что это значит? И письменную, и устную. Но если первая Мишна Пиркей Авот, она начинается с того: «Моше кибель Тора Мисинай, умасарал Лиушуа». И дальше. Передача Торы из поколения в поколение. Что Моше получил с горы Синай? Надо было бы сказать: «Моше кибель Тора Мяше». Моше получил Тору от Творца. Почему же сказано «с горы Синай»? И объясняет это Гаон Рав Мойше Шапира, что он получил гору Синай. То есть дарование Торы он получил и передал Йошуа. Но что это такое? Это то, что мы должны понять. Тора. Что мы имеем в виду, когда мы говорим Тора? Ну как, учение, гора, божественная мудрость, которую мы получили, или законы, по которым человек должен жить в мире. Но по-другому немножко говорит святая книга Зоар, что Творец «Истакель баурайса убара альма». Творец смотрел в Тору и творил мир. И тогда оказывается, что нет ничего в мире, в нашем мире, который мы воспринимаем нашими пятью органами чувств, если нет у него корня в Торе. И тогда открывается очень важная вещь. Объясняет это Гаон Рав Мойше Шапир. Так же, как переписчик Торы, он смотрит в свиток, который перед ним, и пишет. Разве Творцу нужно куда-то смотреть? И вообще, что открылось у горы Синай? Прежде всего, мы должны понять, что Тора, другое место и отрывок из Зора. Кадош Барух Ху, Тора и народы Израиля – единое целое. И у нас есть какие-то шумы, это уже приближается к тому, что происходило во время дарования Торы. Как сказано, и голос шофара увеличивался очень. Но у нас сейчас новые условия. Это, вы знаете, это очень напоминает, когда женщина перед родами, и слышно, как движется зародыш в животе матери. А на самом деле, наши мудрецы говорят, что в тот день мы родились. Знают ли какие-то другие народы день его рождения? А у нас из сыновей Израиля родился народ Израиля. Когда? У горы Синай. Ну, это мы еще будем учить. Но сейчас давайте посмотрим. Сейчас у меня появилось место. У меня есть несколько томов Талмуда, которые я хочу, чтобы мы просмотрели сегодня. Мы должны понять эти два высказывания, которые мы привели. То, что Творец смотрел в Тору и творил мир. И другое, то, что Творец мира, Тора, И мы с вами, то есть народ Израиля, единое целое. И то, что открывает нам Гаон из Вильна. И он говорит так, что все то, что происходит и будет происходить в мире, от начала сотворения и до завершения мира, все это находится в Торе. Каждый человек и все то, что с ним происходит в жизни, тоже закодировано в Торе. Но как мы это можем понять? И так объясняет святая книга Зор, что так же, как сказано так, «Мипсари», то есть из моей плоти я буду видеть Творца. Что это значит? Так же, как человек, у него есть одежды, у него есть тело, у него есть душа. Если я задам вопрос вам, что называется одеждами Торы? Я могу услышать или нет, если я задал вопрос?
Значит, мы можем включить микрофоны, конечно, да.
Если можно, сейчас попытаться ответить.
Включить микрофон у всех. Мы включили микрофон, господа, вы можете говорить.
Что является одеждами Торы? Вопрос. Еще раз я задаю вопрос, что так же, как у человека, есть одежды, тело и душа. Что является одеждами Торы?
Может быть, митцвот?
Может быть. А какие еще идеи есть? Так, я вопрос... Был какой-то попытка ответа. То есть, я задал вопрос, что является одеждами Торы? Мне сказали мицвот. А теперь я попытаюсь объяснить. Дело в том, что когда... Что можно перевести на другой язык? Вы знаете, наша Тора записана на святом языке. И я имел отношение к переводу ее на русский язык. Многие знают наше издание Рамбана, впервые с комментарием Рамбана переведена Тора. Что можно перевести на другой язык? Внешнюю канву, то есть как бы фабулу. То, что книга Берешит, это то, что Рамбан называет, это книга основ мира. То есть сотворение мира, наши праотцы и так далее. Вторая книга «Шмот» – это книга изгнания и избавления. Фабула Торы, то есть рассказы Торы – это одежды Торы. А тогда что такое тело Торы? Вы можете отвечать? Тогда отвечу я. За этими рассказами выходят заповеди Торы. И это уже тело Торы. Гуфей Тора это называется. То есть за всеми этими рассказами от первой заповеди, которую получил первый человек, Адам, есть мнение, что он получил первые шесть заповедей. То, что сказано «Ле Авдау, Ле Шамра» обрабатывать как бы и хранить. Да? Но если мы скажем, прямую в Торе сказано, что плодитесь и размножайтесь, первая заповедь. Дальше то, что получил Ноах, семь заповедей сыновей Ноах. Восьмая заповедь, то, что Авраам получил обязанность, заповедь делать обрезание. Это выходит из всех рассказов Торы. А теперь, если я задам вопрос, а что такое душа Торы? И тогда открывается, что это святые имена Творца. То есть, что такое имя Творца? Вы знаете, есть семь имен, которые запрещено стирать. Мне рассказали случай. Один человек, молодой человек, который... Ну, вышел, то есть оставил заповеди. Что он сделал? Он крупными буквами на асфальте написал четырехбуквенное имя Творца. Я не знаю, мелом, краской. Что нужно было делать? Нужно было вырезать этот асфальт и хоронить, потому что есть заповедь хоронить. Так что такое имена Творца? По моим действиям я называюсь, написано. То есть, объясняет это Рамбан, основываясь на тайнах Торы, что вся Тора от начала, от первого слова «Берешит» до последнего слова «Исраэль» – это имена Творца. Есть святая книга Торы, святая книга Тикуне Азор, в которой объясняется 70 значений, как можно прочитать первое слово Торы «Берешит». Так вот, что же мы получили с горы Синай? И вот сейчас я хочу, чтобы мы прочитали то, что написано в Торе, как происходило дарование Торы. И вот то, что Творец говорит Моше: «Иди и сойди, и взойдешь ты и Аарон с тобою, и священнослужители, и народ, пусть не порываются взойти к Богу, чтобы не поразил их Он». И спустился Моше к народу и сказал, и вдруг: «Вайдабер Элоким эт кол адварим аэле леймур». И говорил Всесильный все слова эти, говоря, объясняет Раши, все 10 заповедей были сказаны единым речением. То, что слух не может воспринять. Почему такое происходило? Почему нужно было, чтобы все 10 заповедей одновременно, как бы одним речением, были произнесены в мире? И, несомненно, это тайна. Но у этой тайны есть открытие в Пиркей Авот. Разве не мог Творец сотворить весь мир одним речением? Почему Он сотворил его 10 речениями? Чтобы дать плату праведникам, которые поддерживают мир, который сотворен 10 речениями, и дать наказание злодеям, которые уничтожают мир, который сотворен 10 речениями. Но сейчас, пока, мы же не можем воспринять ничего. Как вообще может божественная мудрость Тора реализоваться в нашем мире, быть получено нашим миром? Есть ли такие сосуды в мире, которые могут воспринять адекватно мудрость Творца? И я хочу вам сказать то, что написано не в главе Итро, а в конце главы Мишпатим. То, что происходило, по мнению Раши, за день до дарования Торы. Сказано так, что Моше взял Сефер Абрит, книгу Союза, и читает ее перед всем Израилем, и задается вопрос: готовы ли вы принять Тору? И что же отвечаем мы с вами? Мы отвечаем: что бы ни дал нам Творец, мы готовы исполнять, а после этого сказано, будем слушать, будем учить. И вот это то, что я хочу вам показать, что написано в трактате «Шаббат» Вавилонского Талмуда. Сказано так: «Вейт яцву бетахтитаар» — и расположились у основания горы. Тахтитаар – это гора Синай. «Амар авдими бархама бархаса меламед шекафа кадош барху алейхем эт ар агигит ва амар лаем им атэ мекаблима тора мутав вим лав шам тие кворотхэм». И можно понять, тахтит – это у подножия, но можно сказать под горой. Так под горой можно понять у горы, а можно по-другому. И это то, что учит Рав Авдими Бархама Бархаса. И что он говорит? Из этого мы учим, что Творец поднял над ними гору, как перевернутый чан, и сказал им: если вы примете Тору, хорошо, а если нет, то там будет ваша могила. Тут же Балей Тосафот задает вопрос. Только что мы с вами говорили. За день до дарования Торы мы сказали на Асева Нишма, что это такое? Зачем нужно было Творцу подвешивать над ними гору, как перевернутый чан? И этот вопрос задает Балей Тосафот. Это трактат Шаббат, 58-й лист. Первый его ответ. Может быть, передумали бы получать Тору, когда увидели гору, объятую пламенем. Больше того, сказано, что с каждым речением и речением отлетала их душа. Что происходило? Сначала я хочу, чтобы мы прочитали, что происходило до того, как начались речения.
У нас есть вопросы, когда вы будете готовы, я могу зачитать.
Да, с удовольствием, только секунду. Да, я не привык, конечно, так вести урок, но что делать? И сказано так: «И вывел Моше народ навстречу Всесильному из стана, и стали у подножия горы, Батахтитаар, то, что мы сейчас читали в Талмуде, а гора Синай дымилась от того, что сошел на нее Бог в огне, и восходил дым от нее, как дым из печи, и задрожала вся гора». Так вот, это первый ответ Балей Тосафот. Дальше сказано: «И звук шофара становился все сильнее. Моше говорил, а Всесильный отвечал ему голосом». Значит, что это значит, что Творец сошел на гору Синай? И так объясняет это Рамбан. Если ты поймешь эту главу, то постигнешь, что его великое имя опустилось на гору Синай и пребывала на ней в огне. Какое имя Творца? То имя, которое запрещено нам произносить, четырехбуквенное имя Творца, Авая, вместо него мы произносим имя Адни, как бы Господин мой. И вот, продолжает Тосфот и говорит, что когда они слышали речение Творца, а через пару строчек мы будем учить то, что сказано в конце трактата Макот, что «Тора цива лану Моше», «Тору повелел нам Моше», «Дараш раби Симлай», «Тора», числовое значение 611. 611 заповедей мы слышали от Моше, а первые две мы слышали непосредственно от Творца. И сказано, с каждым речением отлетала душа. Это то, что говорит Тосфот. В трактате Авода Зара говорят народы мира, что это такое? Почему ты над нами не подвесил также гору Синай, чтобы мы приняли Тору? И объясняется так, что то, что объясняет это мораль из Праги, то, что была подвешена гора над нами, чтобы было для нас абсолютно понятно, то, что открылось, когда отлетала душа, то есть открыты были самые высокие уровни постижение Творца, источники воздействия Творца. По моим действиям я называюсь. Про сущность Творца мы не можем знать ничего. Но он проявляется через то, что он сотворил мир, и через то, что он нам дал книгу своей божественной мудрости. То есть то, что является корнем сотворения мира. То, что учат наши святые книги, то, что речением Творца был сотворен мир, объясняет это Рав Хаим из Воложина, если бы хотя бы одно мгновение не было в мире человека, который учит Тору, весь мир вернулся бы в первозданный хаос. Так вот, продолжая, мы говорим, есть объяснение, что письменную Тору мы готовы были принять, но устная Тора, которая требует очень большого труда. Люди, идущие в темноте, увидят свет великий. Это говорится о труде над устной Торой. Итак, мы понимаем, что произошло, то есть мы пытаемся понять, что произошло там, где родился еврейский народ. Сказано в Пасхальной Агаде, даже если б ты привел нас к горе Синай и не дал Тору, дай ейну. Как дай ейну? Ведь это то, чем мы отличаемся от других народов. И это то, что объясняют комментаторы. Там произошло рождение народа, которого не было в мире до этого. Были потомки Авраама, Ицхака и Якова. Были сыновья Израиля. Сейчас родился народ Израиля. Объясняет это Раби Моше Хаим Люцато. Если мы посмотрим физически, мы ничем не отличаемся от неевреев. Только у немцев была особенная теория, как это евреи, как выглядит их нос, как выглядят их уши. Это что произошло там, когда открылись нам самые глубокие тайны воздействия Творца на мир. Это то, что царь Шлому говорит, «Целуй меня поцелуями уст твоих». Это губы в губы, уста в уста, когда двое становятся одним единым целым. И это о чем говорится? О той устной Торе, которая была передана нам. И сказано так, что даже то, что в будущем ученик задаст вопрос своему раввину, это тоже было получено с горы Синай. Так что мы делаем? Что мы учим Талмуд? Что мы вкалываем? Потому что задают вопрос, где находится источник устной Торы? И сказано, она находится в сердцах еврейских мудрецов. И мы с вами знаем то, что сказано Рахмана Либабай. Творец жаждет наших сердец. И вот посмотрите, что же продолжает Талмуд и говорит. Сейчас я прервусь, и, может быть, мы услышим вопрос. Есть, да. Пожалуйста.
Пользователь Ора спрашивает, да. Спрашивает такой вопрос. Какой день считается рождением нашего народа? Ециес Мицраим или И Матан Тора?
Так, и Ора, хороший вопрос. Но когда мы родились как особенный народ? Это было 6 Сивана 2448 года. Но я хочу, чтобы мы это узнали не от Цви Патлоса, а от наших мудрецов. Читаем дальше то, что сказано в Талмуде. Дамар Рейш Лакиш. Май Дихтив. Задает вопрос Рейш Лакиш, хаврута и друг великого Раби Йоханана, который составил Иерусалимский Талмуд. Что написано в Торе? «Ваиэре ваибокер йом ашиши». Почему в начале сотворения мира написано «И был вечер, и было утро, день один, и был вечер, и было утро, день второй, третий, четвертый, пятый, и вдруг определенный шестой день» и отвечает «Меламет, шитна кадош баруху има себе решит ва марлем, им Исраэль мекаблима Тора, а тем миткаймим, ва им лав, ани махзир этхем ле тох ва вох. И так отвечает Рейш Лакиш. В самом начале творения мира поставил Творец условия всему миру. Если евреи примут Тору, когда? В определенный шестой день шестого Сивана. Тогда и небо, и земля, и все творение продолжает существовать. А если нет, я возвращаю весь мир в первозданный хаос. И тогда вот что. Вы все знаете то, что написано, с какой буквы начинается все пятикнижие. Берешит, бара Элоким, это Шамайм, это Арец. Бе решит. Объясняет Раши, Бишвиль решит, ради начала сотворены небо и земля. А что такое начало? Решит Дарко, решит Твуато, начало моих путей и начало моих посевов. Кто это? Что это? Это еврейский народ и Тора. То есть открывается, что ради того, чтобы мы получили Тору и реализовали ее в мире, были сотворены небо и земля. И сейчас все зависит от нас. Примите Тору? Хорошо. Нет, весь мир возвращается в первозданный хаос. Вот когда родился еврейский народ. Но давайте посмотрим, а что было до этого? А до этого были великие праведники? Метушелах, Ноах, Ханох, Авраам, Ицкак и Яков. Отдельные личности, отдельные великие праведники, которые служили Творцу. Но не было народа. Почему должен быть народ, который живет по законам Торы, который реализует Тору? И это то, что произошло там. Вы знаете, многие, вы знаете, и Достоевский, и Куприн пишут об избранности еврейского народа. Я вам расскажу. Мой дядя из Бреста, из Бриска, он был у меня и говорит, ну, все-таки некрасиво. Ну, что это такое избранность? Это же как то, что немцы – избранность еврейского народа. И тогда я попытался ему объяснить. То, как думают народы мира, что избранность – это для того, чтобы один народ подчинял другие, управлял ими, превратил их в рабов. В чем наша избранность? Тигюли мемлехет коаним вегой кадош. Вы будете для меня народом священников и народом святым. Я хочу вам сказать, продолжить то, что написано. В то время, когда мы слышали первые две заповеди. Анухи вело елх. «Анухи ашем локеха, ашер гоцетиха, мерец Мицраим и бейта вадим». «Я Бог всесильный твой, не тот, кто сотворил весь мир, а тот, кто вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Объясняет наши мудрецы, что такое «анухи», почему не «они». «Анухи ана навши катавтив ягавтив». Говорит Творец, я как будто свою душу записал и дал тебе. Вот это первое обращение Творца мира к народу, который должен реализовать замысел всего творения. Что произошло? Когда мы услышали это речение, тут же отлетели наши души. Представьте себе, магнитом проходят над стружками. Если чуть ближе проведут над ними, все стружки возвращаются, прилепляются к магниту. Это то, что произошло, когда душа оказалась в близости от того магнита, от того, что открылось у горы Синай. Как бы все души вернулись к своему источнику. А написано в наших святых книгах, что наши души были взяты из-под престола славы Творца. Когда открылись, Раши говорит, спустился на гору Синай, как будто все небеса взял Творец и расстелил на горе Синай. То есть мы увидели, как от самого высокого источника спускается этот свет Творца и реализует мир. И тогда кто может остаться в теле? сказано в тот момент, наши мудрецы учат, что дурное начало вышло из наших сердец. Ангел смерти не властвовал над нами. Второе речение, когда Творец опустил росу, которая в будущем будет оживление мертвых, и мы вернулись в наши тела. И вот тогда прозвучало второе речение. «Ло иелеха элогима херим альпанай», чтобы не было у тебя иных божеств, кроме меня. И опять отлетела наша душа. После того, как второй раз души вернулись в тела, многие задают вопрос, почему евреи качаются во время молитв? Объясняют комментаторы, наши мудрецы, что то, что произошло в этот момент, евреи бежали от горы Синай. Ну как, это же место смерти. Невозможно. Желание только вернуться к источнику. И тогда каждого еврея брали ангелы и возвращали туда. Вот это вот качание, это оттуда. Мы вспоминаем, сказано у Рамбана, чтобы всегда твое сердце и твои глаза были там, у горы Синай. Так вот это то, что произошло там. Сказано, чтобы были слова Торы «Харут аль-левавхэм», то есть высечены на ваших сердцах. Что такое «харут»? Сказано «харут аль-алухот», то, что слова Торы на скрижалях были высечены, они были пробиты насквозь. То есть с того момента мы стали другими людьми. То есть человек, который знает и связан своим источником. «Целуй меня поцелуями уст твоих». Сказано, что еврейский народ находится в изгнании. То, что пишет царь Шломо в Широ-Ширим, песни-песни. И тоскует, как соломенная вдова, тоскует о близости со своим мужем. Вот это то, что мы вспоминаем в изгнании, в отлучении про то, что было. Приходят другие народы и говорят, иди к нам, Шуламит. Что вы можете нам дать, другие народы? Что вы нам можете предложить? Когда я помню, как я шла с Таном, и впереди меня шел облачный столб, а ночью огненный столб, как два стана. То есть мы вышли к Творцу, к горе Синай, как невеста, которая выходит к своему жениху. Был исправлен грех первого человека. Мы вернулись на тот уровень, который до греха. И тогда что? 11 дней от горы Синай до земли Израиля. Но давайте остановимся и посмотрим, что же происходило. На 40-й день после дарования Торы Моше поднялся на гору Синай, а мы должны были его ждать. И вот Эрев Рав, сброд народов, пришли к Хуру, племяннику Моше, сыну Мирьям, и сказали ему, этот человек Моше, его нет. Бошеш, он сказал, что в 6 часов, то есть в полдень, он должен спуститься, его нет. Сделай нам зримый образ, который шел бы перед нами вместо Моше. И тогда на них обрушился Хур и сказал, это идолопоклонство, это запрет, они его убивают. И с трупом его приходят к Аарону и говорят, сделай нам зримый образ. А что делает Сатан? На небесах несут носилки с мертвым Моше. И вот это Моше, мы не знаем, где он. И тогда что делает Аарон? Он говорит, пойдите к женам, к дочерям и соберите золотые украшения. И женщины отказались. Сказано так в Талмуде, за заслугу праведных женщин мы вышли из Египта. За заслугу праведных женщин мы выйдем из последнего нашего этого долгого галута. Не просто так руководительница вашей общины называется Ора. Ора – это свет. Так вот, и тогда мужчины что сделали? такая жажда была у них, что они вырывали серьги из своих ушей вместе с мясом. И вот два сына Бильама, египетские колдуны, они собрали все это золото и принесли Аарону. Он сказал: завтра будет праздник Творцу. Что он хотел? Самый долгий процесс – взять это золото, бросить его, а потом обрабатывать его. Но они обманули его, и когда передано было из их рук в руки Аарона, и он бросил это золото в печь, оттуда вышел золотой бык, который двигался, который, может быть, даже говорил. Если вы обратите внимание, написано в Торе: «Эле Элохейха Исраэль». Кто это говорит? Это боги твои, Израиль. Кто это говорит? Это говорит Эрев Рав. И есть мнение, Мидраш говорит, что сделано было 12 золотых тельцов. Но соберем их пока в одного. В какой момент это происходило? И Иерусалимский Талмуд объясняет. Именно в тот момент, когда Творец дает скрижали завета Моше, в этот момент там, на земле, делается золотой телец. И тогда были те, которые служили ему, те, которые приносили ему жертвы, те, которые осуждали и думали, что уже никакого исправления быть не может. И в этот момент написано в Талмуде, что скрижали были, это 6 кулаков, на 2 кулака держал Моше, на 2 кулака как бы держал Творец, и сказано, и победили руки Моше, как бы руки Творца. Мы можем с вами это понять. Только потому, что Творец хотел, чтобы победили руки Моше. И вот он берет эти сапфировые скрижали, и он спускается с горы. Кто его ждет? На горе. Йошуа бен Нун, который не сходил с горы. Почему? Еще пару минут сопровождать Моше, когда он будет спускаться, чтобы услышать новые законы. И вот он говорит: звук битвы встанет. Нет, это не звук битвы. И не звук войны. Не звук тех, кто кричит, побеждая. И не звук тех, кого побеждают. Пляски и танцы. И тогда Моше разбивает скрижаль. И сказано в Талмуде, говорит Творец: «Яшар кохеха шешавар». Как ты правильно сделал, что ты разбил. И спускается Моше и берет этого золотого тельца, и сжигает его, и кричит: «Кто с Творцом ко мне? И кто собирается вокруг него? Колено Леви». И тогда он говорит: каждый, который служил идолу с 2 свидетелями, ему полагается смерть. И было убито сколько человек? Как-то я ехал в Иерусалиме, и был водитель араб, и он сказал: что вы, евреи, у вас был такой великий пророк Муса, Моисей, Моше, и вы сделали золотого тельца. А я спросил у него: а скажи, сколько погибло от этого? У нас написано: около 3000. А сколько нас было? 603 550 взрослых мужчин. По пересчету от 20 до 60. Меньше 0,5%. А дальше, что сделал Моше? Ту воду, в которую он бросил вот этот пепел от этого золотого тельца, он давал пить тем, у которых не было свидетелей. И тогда, как сота в страшных мучениях, они умирали. И что произошло? В тот момент, когда мы, то, что мы говорили с вами, сказали на Асева Нишма: что бы ты нам ни дал, мы готовы исполнять, а потом будем слушать, а потом будем учить. Сказано, это я хочу прочитать вам, то, что сказано в Талмуде: «Дараш Раби Симай, бешаши гдиму Исраэль на Асева Нишма». Баушишим рибошель малахей ашарет лехолихат вейхат ми Исраэль кашруло шнейктарим эхат кинегет насе вейхат кинегет нишма. Толковал Раби Симай: в тот час, когда мы сказали «будем делать», а потом сказали «будем слушать», спустилось с небес 600 000 ангелов, и каждому еврею повязали две короны. Одну за то, что мы предварили наасе, будем делать, а другую за то, что мы сказали нишма. И нам надо понять, о чем идет речь. В том же месте Талмуда сказано, кто открыл тайну эту, которой ангелы на небесах пользуются, сначала будем исполнять, а потом будем слушать. И в Талмуде приводится Рова, один из величайших мудрецов среди амураев. Весь Талмуд – это спор Ровы и Абай. Он был Рош Ишива. Он углубленно обдумывал какое-то место истории. И он не заметил, как его нога как бы прижала его палец, и из пальца течет кровь. И проходил вероотступник и говорит: «Ампзиза, народ суетливый, до сих пор вы в вашей суетливости. Что надо было сказать? Мы готовы услышать, что ты нам даешь, а потом решим, будем делать или нет». И что ответил ему? «И до сих пор вы такие же суетливые, посмотри, у тебя кровь течет, а ты думаешь о Творце, о его Торе». Это то, что ответил ему Рова. Мы связаны с ним. Главное для нас – это постижение его мудрости. Это любовь. Когда человек любит кого-то, это значит, что он думает, как сделать ему приятное, нахат руах. И это самый высший пик, когда еврей посвящает себя здесь постижению мудрости Творца. Наасе венишма. Что мы сказали? Вы знаете, праздник, к которому мы приближаемся, называется Шавуот. Почему он не называется Матан Тора? Потому что Шаво – это неделя. Мы отсчитываем 7 недель по выходу из Египта. Этот праздник, у которого нет постоянного дня. Если предыдущий месяц и Ияр, он не 29 дней, то может быть праздник на день раньше. Если он 30 дней, на день позже. Вы понимаете? Мы отсчитываем 7 цельных недель. А потом, на 50-й день, мы празднуем дарование Тора. Есть другое прочтение. Шаво, швуа – это клятва. Ту клятву, которую мы дали у горы Синай Творцу. То, что мы сказали этими словами. Это союз. Вы помните, мы учили то, что говорит Моше: «Вайиках сефер брит». И взял он книгу союза. Тот брит, тот союз, который мы заключили. Говорит Творец: кто будет гарантом того, что вы будете исполнять Тору? Наши працы, с ними есть отдельный отчет. Мы, отдельный отчет, наши дети. То есть, то, что вы будете жить Тору, наша Тора называется Торат Хаим. То есть мы учим ее для того, чтобы исполнять. И мы живем, есть уровень такой, изучение божественной мудрости, чтобы приблизиться к тому, кто дал нам эту мудрость. Так вот, представьте себе, почему именно 7 недель? Объясняет это Рамбан. Так же, как в празднике, первый день Песоха, последний день Песоха, а между этим Холь а-Моэд, полупраздничные будни. То же самое праздник Суккот, первый день, последний день, полупраздничные будни. Эти 7 недель должны были быть полупраздничными буднями. Но то, что произошло, та трагедия, которая произошла около 2000 лет тому назад, когда от Песоха до Шавуот умерло 12 тысяч пар учеников Раби Акивы. Это та незаживающая рана, которая до сих пор. И вместо праздника это стали дни, полутраурные дни. И только один день. В Лаг ба-Омер, 33-го дня по отсчислению Омера, мы радуемся, мы веселимся, мы стрижемся, устраиваем свадьбы. Что это такое? Ну как, умер еще один ученик Раби Акивы. После того, как умерли у него 24 тысячи учеников, он пошел на юг и взял новых 5 учеников. И через них была передана вся Тора. Один из них – Раби Шимон бар Йохай. Так мы празднуем то, что он умер? Нет. Его книга называется «Сияние», «Зор». В этот день прекратили умирать ученики Раби Акивы. И тогда наступил этот полупраздничный день, потому что в этот день как бы было новое дарование Торы. То, что открыл Раби Шимон бар Йохай своим ближайшим ученикам, то, что называется Идра Зута, вместе с ним было 7 учеников, он открыл тайны божественного управления миром. То, что записали его ученики в книге Зор. И до того, как пришел великий мудрец и праведник Ария Кодыш, который раскрыл то, что написано было Раби Шимоном бар Йохай. Дарование Торы. И вот вернемся к тому дню, когда мы, не дождавшись Моше, отступили. И сказано в Талмуде, что недостойным было то поколение этого действия, чтобы мы сделали золотого тельца 40 дней после дарования Торы, после того, как наши души прилепились к нему, после того, как мы стали на уровень первого человека до греха. Как мы могли сделать такое? Но после того, как мы согрешили, продолжает Талмуд и говорит, спустились 1 200 000 ангелов-разрушителей, из каждого еврея каждый забрал свою корону. Из чего были сделаны эти короны? Раши объясняет, мизившкина. Что это такое? Там, где кончается наша голова, у нас есть кипа. Что такое кипа? Ярмолка. Два слова на арамейском языке. Ярей, молка. Боящийся Творца, Царя. А что же это такое? Те две короны, которые были у нас на головах, которые мы получили там, когда мы сказали «Наасе ванишма». Зив, сияние, постижение Творца. Это то, что было, то, как определялся первый человек, Адам. Сказано в святых книгах, он пронизывал все духовные миры и только касался материального мира. После греха он спустился в материальный мир. Так вот, этот уровень, который был у нас 40 дней, когда мы стояли у горы Синай и ждали мужа, и женщины дождались, и было одно колено, которое не участвовало в золотом тельце, в строительстве, в служении, колено Леви. Я приведу вам известную историю. Когда один ученик пришел прощаться с Кофицкаймом, он спросил у него, скажи, ты коэн? Он сказал, нет. Он говорит, а я коэн, ты знаешь? Он говорит, да. А почему? Ну как, потому что ваш папа коэн, ваш дедушка коэн. Ты не понял. Был такой момент, когда Моше спустился с горы Синай и сказал, тот, кто с Творцом, ко мне. К нему подбежали мои предки, а твои предки остались в сторонке. Сейчас, когда будет такой момент, и ты услышишь, кто с Творцом, ко мне, беги. Это то, что колено Леви осталось в стороне. И то, что сказано. Рамбам приводит это в конце законов о Шмите и назначение колена Леви, не получившего надела в стране Израиля, говорит Творец, я ваш надел. И есть такой закон, что коину должны отдавать 2% от урожая, левитам нужно отдавать маасер, 10% от урожая. Чем они заняты? Они передают Тору, они обучают Торе. И так говорит Рамбам. И не только колено Леви, но каждый человек, который добровольно, из пришедших в мир, который добровольно принят на себя служить Творцу, изучать его Тору, он может присоединиться к колену Леви. О чем это говорится? Это говорится о тех коронах Торы, которые лежат. Не может человек, если у него папа не коин, быть коином. Не может человек, если его отец не царь из рода Давида, быть царем. Это уже одна корона дана Аарону и его потомкам, другая корона дана Давиду и его потомкам. Но корона Торы лежит. Каждый, который хочет, может прийти и взять ее. И я хочу вам привести еще одно место из Талмуда. И это трактат Брахот. И мы говорили с вами про Раби Акиву и про его ученика Раби Шимона. И вот то, что говорит Талмуд. Многие из вас слышали это. Сказано так, что говорит, учит Раби Акива. Это 61-й лист трактата Брахот. Сказано так. «И полюби Ашема Всесильного твоего». Сказано, «Ваахавта эт Ашем элокеха бехоль вавха, бехоль навшиха, бехоль маодеха». Всем сердцем, всем душою и всем достоянием твоим. Задает вопрос Раби Элиезер. Если сказано «всею душою», то зачем сказано «всем имуществом»? А если сказано «всем имуществом», зачем сказано «всей душою»? Но если есть у тебя человек, что его душа, его тело дороже ему, чем имущество, поэтому сказано так. А если есть у тебя человек, для которого его имущество дороже, чем его душа, поэтому сказано так. Представьте, стоит человек на перекрестке, к нему подходит грабитель и говорит, кошелек или деньги? Он говорит, подождите, дайте подумать. Так вот, об этом сказано, что если есть человек, для которого имущество дороже души, то для этого сказано и «бехоль меодеха». «Раби Акива омер бехоль навшиха». Учит Раби Акива всей душой твоей люби Творца, даже когда он забирает твою душу. И вот учили мудрецы, постановила злодейская власть, имеется в виду римлян, запретить евреям изучать Тору. Пришел папус бен Иуда и нашел Раби Акива, который собирал общины евреев и обучал их Торе. Сказал он ему, «Акива, и ата митьяре мипней малхут, Акива, ты не боишься царской власти?» И отвечает ему Раби Акива, «Я приведу тебе пример. На что это похоже? Однажды лис шел по берегу реки и увидел, что рыбы в море как бы беспокоятся, прыгают с места на место. Спросил он у них, из-за чего вы так мечетесь? Ответили они ему, потому что рыбаки закинули сети, и мы боимся». Задает вопрос им лис. Вы хотите подняться ко мне на сушу и будем жить вместе, как это мы жили в прежние времена, как жили наши працы? Ответили ему рыбы. Говорят про тебя, лис, что ты хитрое, мудрое животное, мудрый зверь. Ты не мудрый и не хитрый, ты просто глупец. Если вместе нашей жизни мы боимся за нашу жизнь, вместе нашей смерти во сколько раз больше. И эта притча и продолжает Раби Акива. Так же и мы сейчас. Сейчас мы сидим и занимаемся Торой, про которую сказано «Кигу хаейха ваорах ямейха». Так сказано в Торе, потому что она жизнь твоя и долгота твоих дней. И мы знаем, что мы подвергаемся опасности. А если мы отменяем и не занимаемся ею, во сколько раз больше увеличивается опасность? Продолжает Талмуд и говорит, не прошло много дней, и схватили римляне Раби Акива и посадили его в тюрьму. И схватили также папуса бен Иуду и посадили его в ту же камеру. Амарло папус, спрашивает у него рабби Акива: «Папус, ми виехали кан? Кто привел тебя сюда?» Амарле: «Ашрейха рабби Акива шенитпаста аль диврей Тора». «Счастлив ты, рабби Акива, что тебя схватили из-за Торы». «И ой лоле папус шенитфас аль дварим бетелим». «И ой папусу, которого схватили за пустые вещи». Обратите внимание, раньше, когда папус обращается к рабби Акива, он говорит «Акива». Здесь он говорит «рабби Акива». Если он имел право так сказать, если бы просто не ученый еврей, так бы обратился к великому мудрецу рабби Акива, это был бы позор Торы, ему надо было дать палки за оскорбление мудреца. Значит, мы понимаем, что он был тоже мудрец. И вот он сейчас говорит «рабби Акива». «Счастлив ты, рабби Акива, что тебя схватили за слова Торы». И приводит Вавилонский Талмуд в другом месте. Это трактат Таанит, 29-й лист, что недалеко от Лода евреи напали на дочку императора, римского императора, и ее убили. И тогда император объявил, что все жители Лода будут убиты, если они не выдадут убийц. И вот пришли два человека и сказали: «Мы убили». Их зовут Люлиянус и Папус, два брата. Я видел комментарий, в котором сказано, что Папус из Лода и Папус бен Иуда, который назвал рабби Акива учителем, это тот же самый человек. И сказал тот, кто их схватил, что, несомненно, я знаю, что вы хотите, чтобы с вами было такое же чудо, как с Хананием, Мишаэлем и Азария, то, что было с Навуходоносором, когда их бросили в огонь, и они вышли живыми. Они сказали: «Мы знаем, что то, что они были великие праведники, и Навуходоносор был великий царь, который мог оценить то чудо, которое сделал с ним Творец. Мы же совсем не праведники, и кто знает, совершит ли для нас Творец чудо, но то, что мы знаем точно, что ты не тот, кто может увидеть чудо Творца». И несмотря на то, что он знал, что они пришли только чтобы защитить жителей Лода от смерти, он их умерствил. И не прошло много времени, и пришли посланники из Рима, и железными прутьями его убили, этого наместника. Продолжает Талмуд и говорит, что нет ни одного творения, которое может видеть ту плату, которая полагается Аругей Луд, этим, которые приняли на себя смерть и защитили весь город от смерти. Что мы видим? Это то, что приняли на себя эти два брата. Это то, что выучил Папус бен Иуда от рабби Акивы. Даже когда забирают душу твою, люби Творца. То, что мы получили с горы Синай, мы получили его божественную мудрость, его Тору, для того, чтобы реализовать его в своей жизни. В трактате Брахот продолжает Талмуд и говорит, когда вывели рабби Акиву на смерть, после того, как он сидел в тюрьме, время чтения Шма было. И скребли его тело железными гребнями. И в этот момент рабби Акива произносил «Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхад». Ученики спрашивают, и в этот момент, и сейчас учитель, и учит их рабби Акива: «Всю жизнь я думал, я реализовал в своей жизни люби Творца всем сердцем твоим. Я реализовал в своей жизни люби Творца всем имуществом твоим. Когда же я сумею реализовать и всею душою твоею?» Так вот в этот момент, когда мне представилась такая возможность, разве я не исполню. И со словом «эхад» на последнем слове «Шма Исраэль», «Слушай, Израиль, Ашем Бог всесильный твой, Ашем один». И как мы можем понять это слово «один»? Один, а не сколько? Один, а не два. А кто второй? Я. То есть я все время пытаюсь поставить себя вместо Творца. Если я правильно произношу эти шесть слов, я принимаю на себя его царскую власть, «Оль Малхут Шамаим», через это я короную Творца над всем миром. Объясняют это комментаторы. Что, говорит Рамбам, что заключено в этом слове «эхад»? «Слушай, Израиль, Авая, четырехбуквенное имя Творца, всесильный, источник всех сил, он Авая, он один, нет никого и ничего, только он настоящая реальность». И то, что написано у Рамбама в законах о дат, и содея Тора, основы Тора, что его существование непреложно, а существование всего сотворенного мира зависит только от его желания. Мы говорим «Берешит бара Элоким» – «Ради начала сотворил Творец небо и землю». Что мы можем знать? Самый высший пик нашего понимания. Потому что Творец хотел, мы видим, это реализовалось. Почему мы существуем? Потому что Творец хочет, чтобы мы были. Но все это зависит только от его желания. Он не зависит ни от одного из сотворенных, а мы зависим только от того, что он хочет, чтобы мы были. Но для чего? И открывается очень важная вещь. Каждый еврей приходит в этот мир со своим персональным заданием для того, чтобы открыть те слова Торы, которые написаны на его скрижалях. Скрижали – это сердце. Это свиток Торы, на котором каждый из нас должен проявить те слова Торы, ради которых он пришел. И сказано так в трактате «Неда», 30-й лист, что обучает зародыша в животе матери всей Торе. Как можно обучить всей Торе? Тора – это безграничная мудрость Творца. Объясняет Маараль из Праги всей его Торе. То есть той Торе, которую он должен раскрыть, ради чего он пришел в этот раз в мир. И тогда открывается, что нет двух одинаковых людей в мире, а тем более двух евреев. Два близнеца, каждый отличается от другого. Доказательство – отпечатки пальцев. Сейчас уже проводят, что во всем мире не нужно будет документов и так далее. Человек показывает, нажимает в определенном месте своим указательным пальцем, все данные его выходят на компьютере. Один мой школьный друг в Израиле, он разработал эту программу, и сейчас как раз в Бостоне ее реализуют. Так вот, каждый человек единственный, и он пришел для того, чтобы реализовать ту часть Торы, которая связана с ним. И говорят наши мудрецы, Адам, известно, что Творец показал ему все творения, которые должны родиться, всех его потомков во все века, каждое поколение и глав поколения, Доршав. И он увидел, что должен родиться такой еврей, Давид, прожить 3 часа и умереть. И спросил он перед Творцом, скажи, здесь есть возможность давать подарки? Да, сказал Творец. Тогда я хочу ему подарить от себя 70 лет. Сказано, что Творец сказал Адаму, в день, когда вы поедите от дерева познания и зла, умрете. Но что такое день Творца? Это 1000 лет. И Адам должен был прожить 1000 лет. Но он умер, когда ему было 930 лет. А Давид, он получил эти 70 лет, и не просто так мы в праздник Шавуот читаем свиток Рут, который написал пророк Шмуэль, чтобы показать нам родословное Давида. Он родился в праздник Шавуот, и он умер в праздник Шавуот. Давид, которого называют сладкозвучный певец Израиля, задается вопрос в Талмуде, почему Рут, его прабабушка, называется Рут? И отвечает Талмуд, потому что от нее происходит тот шерива лекадош баруху бет Широт в Тишбахот, который усластил Творца своими песнями и прославлениями. Царь Давид. Мы читаем книгу Рут. Кто такая Рут? Задает вопрос Гаон из Вильна. Почему мы не называем ее Шир? Почему Рут? Потому что Рут, от которой происходит тот-то Рива. В комментарии своем на свиток Рут объясняет Гаон, почему она называется Рут. Потому что Рут, числовое значение, это 606, а у нас есть 613 заповедей. Для сыновей Ноха достаточно 7 заповедей. Но сказала Рут, мне этого недостаточно. Я хочу прийти, войти в еврейский народ и исполнить еще 606 заповедей. Рут. Еще одно место комментирует из свитка Рут, Гаон из Вильна. Номи, свекровь, возвращается в Бейт-Лехем. И к ней прилепилась, вот это ее невестка, то есть вдова ее умершего сына. И она ее отговаривает. Двое их было, два сына, Махлон и Кильон, и две невестки, Рут и Орпа. Но... Значит, с точки зрения логики, с точки зрения разума, возвращайтесь, дочери. Разве я могу быть сегодня, выйти замуж за кого-то, чтобы у меня родились сыновья, чтобы они были вами, вашими мужьями? Возвращайтесь каждый в дом своей матери, к своему народу, к своим богам. И что делает Орпа? Прошла 40 шагов и возвращается. Орыв затылок, повернулась затылок. Верут давкаба, а Рут прилепилась к ней. И написано так. Вараа ки митамецет лалехет ита. Вараа ки митамецет. Ветихдаль ледаберали. И увидела она, что Рут прикладывает усилия, чтобы идти с ней, и прекратила она ее отговаривать. Объясняет Гаон из Вильна. Здесь заключен ключ. По природе мы сотворены из праха земли. И человеку очень трудно прикладывать усилия, чтобы исполнить заповедь. Но дурное начало действует так. Оно соблазняет человека, человек не слушает. Но если дурное начало прикидывается другом и говорит, исполняй заповеди, беги, делай, а вокруг него оборачивает множество нарушений. Но когда человек прикладывает усилия, молодая женщина, Рут, прикладывает усилия, чтобы идти с Номи, тогда она увидела, что это во имя заповеди. То, что происходило, мы цитировали вам Рейш Лакиш, что Рейш Лакиш был главой разбойников. И когда Раби Йоханан, один из последних красивых людей Иерусалима, купался в Иордане и увидел его Рейш Лакиш, решив показать свою силу, он перепрыгнул через Иордан. Сейчас это маленький ручеек, а тогда это 7-8 метров, чтобы показать свою силу. И сказал он Раби Йоханану, такая красота полагается женщине. Ответил ему Раби Йоханан, а такая сила полагается Торе. Если ты сейчас примешь на себя исполнять и изучать Тору, я отдам за тебя, представьте себе первого встречного, свою сестру, которая красивее меня. И принял на себя это Рейш Лакиш. И тогда он попытался перепрыгнуть через Иордан и плюхнулся в воду. Он принял на себя. То есть, когда он хотел показать свою силу, это дурное начало показывало ему, помогало ему. А сейчас, когда он принял Тору, все силы его оставили, и нужно преодолевать. Это то, что отвечает Моше Рабейну, когда он поднимается на гору Синай, чтобы получать Тору ангелам. Они говорят Творцу, что рожденный женщиной делает среди нас. И отвечает Творец. Моше ответил, говорит Творцу Моше, я боюсь, чтобы они меня не сожгли огнем, выходящим из их уст. Говорит Творец, возьми за престол моей славы и ответи. И отвечает им Моше, скажите, вы были в Египте, что вас надо было оттуда выводить? Первое речение, я Бог всесильный твой, который вывел тебя из земли египетской. Скажите, у вас есть отец или мать, которых надо почитать? Скажите, клум ецерара ешпахем, у вас есть дурное начало, которое надо преодолевать? И сказано, все ангелы стали его друзьями, и каждый дал ему подарок, и даже ангел смерти подарил ему подарок. Научил его, что питум акторет, благовонное воскурение – оно защищает от смерти. Что сказал Моше? Несомненно, есть Тора, которая для ангелов. Это божественная мудрость, это драгоценность, которая хранилась у тебя столько-то, столько-то веков, поколений, до сотворения мира. Ты хочешь дать плоти и крови, басар ведам? И что ответил Моше? Только то, что у нас есть дурное начало. То, что Тора говорит, делай, я не хочу делать. То, что Тора говорит, не делай, я хочу делать. Но я получил Тору, чтобы обуздать себя, чтобы победить свое дурное начало. То, что написано в трактате Кидушин, говорит Творец, я сотворил дурное начало, я сотворил Тору, противоядие ему. Это то, что мы учим. Каждый, который принимает на себя исполнение Торы, каждый, который учит Тору ради того, чтобы исполнять, он побеждает прежде всего то дурное начало, которое в нем находится. Ради этого мы пришли в мир. И так объясняет это Рамхаль, Раби Моше Хаим Люцатов. Мы пришли в мир для того, чтобы служить Творцу, исполнять заповеди и выдерживать испытания. Но что это значит служить Творцу, исполнять заповеди? Это то, что заключено в маленьком одной строчке. «Бахоль драхеха ядеу» – «На всех путях твоих постигай его». То есть, все, что делает человек в этом мире, то, что мой учитель Рав Ицхак Зильбер задавал себе вопрос – что в этот момент хочет от меня Творец? Ради чего живет человек в этом мире? Для того, чтобы делать приятное Творцу. Нахат руах. Это то, что заключено. Ради чего мы учим Тору? Не для того, чтобы называться великими мудрецами. Не для того, чтобы ходить в важных шляпах. Не для того, чтобы перед нами вставали. А для того, чтобы научиться жить в этом мире как еврей. А еврей – это тот, кто друг Творца. Тот, кто все время вспоминает. Целуй меня поцелуями уст твоих, потому что то, что происходило там, для меня дороже всех ласк и наслаждений этого мира. То есть в твоей Торе это заключено. И я хочу вам рассказать случай, который был здесь, в Израиле. В одной школе было отделение для русских подростков, и там была группа, и у них был рав, русскоязычный раввин, он сам прошел и армию, прошел технологический институт Махон Лев, преподавал в Москве, в Ешиве Торат Хаим, и вот он, ему дали вести эту группу в одном городе в Израиле. И вот хорошо учились мальчики, это ешива, в которой и общеобразовательные предметы, и Тора. И в конце решили сделать им подарок. И пригласили психолога, русскоязычного психолога, который провел с ними курс внутреннего роста. И в конце курса устроен был им экзамен. Какой экзамен? То есть он учил их, как концентрировать все силы, как побеждать свою природу. И его, видно, был талантливый психолог. И в конце он устроил такой экзамен. На железных листах были разложены горящие угли. И каждый из этих молодых ребят должен был пройти по нему, по этим углям. И один за другим они прошли. И никто из них не получил ни ожога, ничего, потому что они хорошо учились, и они нашли, как надо преодолевать себя, как надо концентрироваться. А их рав, скажем, рав Александр, он иногда был на уроке, иногда не был, потому что у него семья большая в другом городе. И вот один из учеников, которого звали Хаим, он, увидев рава, который вошел, поздравляет их, он сказал: «Рав, пройдите сами». Он говорит: «Ты что, я ненормальный, что я буду ходить по углям? Ты что?» Этот рав уговаривал ребят поехать на какое-то время учиться в Москву в ешиву. В ту ешиву, в которой я преподавал 15 лет, в ешиву Торат Хаим. И, несомненно, это было... Он говорил и с этим Хаимом, и тот вдруг Хаим говорит ему: «Если вы пройдете, я поеду в ешиву в Москву». Какая дилемма стояла перед этим равом? Может быть, этот мальчик поедет в ешиву и станет соблюдающим евреем, станет Талмид Хахам? Он решился, отошел в сторонку, снял ботинки, снял носки, выдохнул воздух и пошел. Посередине, когда он шел и пот капал с его этого, у него упала кипа, и он увидел, как она загорелась на этих углях. Но он прошел до конца. Все дружно ученики ему захлопали. Он сел на скамейку, ему подали воду, он выпил, посмотрел на подошвы. Они не обгорели. И к нему подошел этот мальчик Хаим, пожал руку и сказал: «Можете заказывать мне билет». Зачем я привел вам эту настоящую историю, которую я слышал от этого самого мальчика, который учился в ешиве? Сейчас, сегодня я его встретил, ему 22 года, и он учится в ешиве в Израиле. Дарование Торы происходит каждый день. И каждый день мы выбираем быть с Творцом, быть с его Торой, либо жить, как мы живем. И это выбор каждого дня. И это то, что Творец говорит: «Убахарта бехаим» — и выбери жизнь. Потому что эта книга называется «Тора жизнь». Если есть какие-то вопросы, пожалуйста.
Это от Тамары Левин вопрос. Первый вопрос: как мог Раби Йоханан согласиться обещать Реш Лакишу свою сестру, не спросив ее согласия?
Замечательно, это хороший вопрос, но там сказано так в Талмуде: «Хейлех лео райса», то есть такие силы должны быть отданы Торе. И если человек отдает силы Торе, это значит, что он готов посвятить свою жизнь Торе. Теперь, то, что он говорит: «Я выдам замуж», то есть, если она согласится. У нас так, это шедух, это когда соглашаются две стороны. Но если есть человек, который готов посвятить себя полностью Торе, человек, у которого есть большие силы, и это мы знаем, Талмуд построен очень много, особенно и Иерусалимский, и Вавилонский Талмуд, на словах Раби Йоханана и на словах его хавруты Рейш Лакиша. То есть, благодаря этому в еврейском народе появился великий мудрец Раби Шимон Рейш Лакиш. Еще вопрос.
Это тоже от Тамары Левин вопрос. Длинный вопрос. Что нужно учить, когда все первоначальные истории уже знакомы, а для настоящего изучения не хватает иврита? Как сохранить чувство воодушевленности, когда из-за нехватки времени все уже идет на автомате?
Ответ. Автомат надо преодолевать. У нас в Толдот и Шурун есть возможность договориться с кем-то учиться. Есть уроки рабанит, Рабанит Куперман и других рабанит, можно найти и договориться, и даже в том же Бостоне, договориться о хотя бы раз в неделю, два раза в неделю учить. Что женщина прежде всего должна учить? Законы практического исполнения. Больше того, недельная глава Торы, сказано так, что в будущем плата, которую будут получать женщины за то, что они отправляют своих детей и ждут их из места, где учат Тору, за то, что они отправляют своих мужей и ждут их, когда они возвращаются после изучения Торы. Но у каждой женщины тоже есть своя часть Торы, которую они тоже обязаны учить. Автомат – это у всех. Если Творец каждое мгновение постоянно творит мир, так вы понимаете, каждое мгновение, жизнь – это не повторение, а мы называемся народом Торы, народом жизни. Да, есть еще вопрос? Если есть еще вопросы, пожалуйста.
Еще, к сожалению, плохо очень слышно, если пользователи... Пользователь не слышит просто, когда мы говорим сбоку. И, во-первых, пользователь Ора передает большое спасибо вам.
Спасибо, Ора.
И желает, дай Бог, чтобы мы продержались на заданном вами уровне и дождались геулы в скорости.
О, мэн, я тоже хочу дождаться. Всего хорошего, и чтобы мы подошли к горе Синай и получили Тору. Осталось совсем немного дней, но верной дорогой идете, товарищи из Бостона. Всего хорошего.